Часть третья. Страдания изобретателя. На другой день Люсьен засвидетельствовал паспорт, купил вязовую палку и сел на стоянке, что в улице Анфер, в кукушку, которая за 10 су доставила его в Ланжумо, а далее он пошел пешком. На первом привале он ночевал в конюшне какой-то фермы в 2 лье от Арпажона. Когда он пришел в Орлеан, силы уже его оставляли, так он был утомлен, но лодочник переправил его за 3 франка в Тур, и во время этого переезда он истратил всего лишь 2 франка на пищу. От Тура до Пуатье Люсьен шел 5 дней. Пуатье было уже далеко позади, в кармане у него оставалось всего лишь 100 су, но Люсьен, собрав последние силы, продолжал путь. Однажды ночь настигла его среди поля, и он уже решил было ночевать под открытым небом, как вдруг заметил карету, подымавшуюся по склону горы. Украдкой от почтаря, путешественников и лакея, сидевшего на козлах, он примостился на запятках экипажа между 2 тюками и, устроившись поудобнее, чтобы не упасть при толчках, заснул. Поутру, разбуженный солнцем, светившим ему прямо в глаза и шумом голосов, он узнал Манль, тот самый городок, где тому 1,5 года он ожидал госпожу де Баржетон. Как ликовало тогда его сердце от избытка любви и надежды. Он был весь в пыли, а вокруг него толпились зеваки и почтари, и он понял, что его в чем-то подозревают. Он вскочил на ноги и хотел было заговорить, но, увидев 2 путешественников, выходивших из кареты, лишился дара речи. Перед ним стояли новый префект Шаранты, граф Сикст Дюшатле, и его жена Луиза де Негр-Пелис.
«Если бы мы знали, что случай пошлет нам такого спутника», — сказала графиня, — «пожалуйте к нам в карету, сударь».
Люсьен холодно поклонился этой чете и, метнув в нее взгляд униженный и одновременно угрожающий, скрылся на проселочной дороге, огибавшей Манль. Он надеялся встретить там какую-нибудь ферму, где бы он мог позавтракать молоком и хлебом, отдохнуть и подумать в тиши о будущем. У него оставалось еще 3 франка. Автор «Маргариток», гонимый нервным возбуждением, быстрыми шагами прошел немалое расстояние. Он шел вниз по течению реки, любуясь окрестностью, которая становилась все живописнее. Около полудня он очутился близ заводи, образовавшей некое подобие озера, осененного ивами. Он остановился, чтобы полюбоваться свежей и тенистой рощицей, взволновавшей его душу своей сельской прелестью. Из-за вершин деревьев виднелась соломенная, поросшая молодилом, кровля домика, прилегавшего к мельнице, которая приютилась у излученной реки. Единственным украшением этого незатейливого строения были кусты жасмина, жимолости и хмеля, а вокруг, среди тучных густых трав, пестрели флоксы. На вымощенной щебнем плотине, выведенной на крепких сваях, способных выдерживать самые сильные паводки, сушились на солнце сети. За мельницей у запруды в прозрачном водоеме между 2 бурлящими потоками плавали утки. Доносился задорный шум мельничных колес. Поэт увидел сидевшую на простой скамье толстую добродушную женщину. Она вязала, приглядывая за ребенком, который гонялся за курами. «Голубушка», — сказал Люсьен, подходя к ней, — «я страшно устал, меня лихорадит, а в кармане всего лишь 3 франка. Не согласитесь ли вы покормить меня неделю хлебом и молоком и не разрешите ли поспать на сеновале? А я тем временем напишу родным, и они пришлют мне денег или приедут за мной».
«С охотой», — сказала она, — «только бы муж согласился».
«Эй, муженек!»
Мельник вошел, оглядел Люсьена и, вынув трубку изо рта, сказал:
«3 франка в неделю? Да лучше ничего с вас не брать».
«Как знать, не кончу ли я батраком на мельнице», — сказал про себя поэт, наслаждаясь прелестным пейзажем, прежде чем лечь в постель, посланную для него мельничихой, и заснул таким непробудным сном, что напугал хозяев.
«Ну, как Уртуа, поди погляди-ка, не помер ли наш гость? Вот уже 14 часов, как он спит, я даже заглянуть к нему боюсь», —
— говорила на другой день около полудня мельничиха.
«А по мне», — отвечал мельник жене, оканчивая расставлять сети и рыболовные снасти, «так этот пригожий малый не иначе, как какой-нибудь бродячий комедиант без единого су за душой».
«С чего ты это взял, муженек?» — сказала мельничиха.
«Фу ты! Да ведь он не князь, не министр, не депутат, не епископ. Почему же у него руки, как у белоручки?»
«Удивительно, как только голод его не пробудит», — сказала мельничиха, готовившая завтрак для гостя, посланного ей накануне случаем. «Комедиант?» — повторила она. «Куда же он путь держит? Ярмарка в Ангулеме еще не открыта».
Ни мельник, ни мельничиха не могли представить себе, что помимо комедианта, князя и епископа существует человек и князь, и комедиант одновременно. Человек, на которого возложена высокая миссия поэта, который, казалось бы, ничего не делает и, однако ж, властвует над человечеством, ежели сумеет его живописать.
«Кто же он такой?» — сказал Куртуа жене. «И не опасно ли его в доме держать?» — спросила мельничиха.
Вор-то взевать не стал бы, он бы уже обчистил нас», — возразил мельник.
«Я не князь, ни вор, ни епископ, ни комедиант», — печально сказал внезапно появившийся Люсьен, который, как видно, услышал через окно разговор жены с мужем. «Я беден, иду пешком от самого Парижа и очень устал. Мое имя Люсьен де Рюбампре. Я сын покойного господина Шардона, бывшего аптекаря в Умо. Господин Пастель — его преемник. Моя сестра замужем за Давидом Сешаром, типографом, что живет на площади Мюрье в Ангулеме».
«Постойте-ка», — сказал мельник, — «а не отцом ли ему приходится старый плут, что нажил себе изрядное имение в Марсаке?»
«Увы, да».
«Ну и отец же, можно сказать», — продолжал Куртуа. «Говорят, он вконец разорил сына, а у самого добра, пожалуй, 200, да еще и в кубышке кое-что припрятано».
Когда душа и тело разбиты в долгой и мучительной борьбе, час наивысшего напряжения сил влечет за собой или смерть, или изнеможение, подобное смерти. Однако натуры, способные к сопротивлению, черпают в нем свежие силы. Люсьен, находившийся в состоянии именно такого припадка, едва не умер, услыхав о несчастье, постигшем его зятя, Давида Сешара, хотя известие это не вполне дошло до его сознания. «Сестра!» — вскричал он. «Ах, что я натворил, презренный!» И, смертельно побледнев, он упал на деревянную скамью. Мельничиха проворно принесла кувшин с молоком и заставила его выпить, но он обратился к мельнику с просьбой помочь ему добраться до постели, извиняясь заранее в том, что причинит ему хлопоты своей смертью. Он думал, что пришел его последний час. Чувствуя близ себя призрак смерти, этот прелестный поэт проникся религиозным настроением. Он пожелал пригласить кюре, исповедаться и причаститься. Столь жалобные просьбы, высказанные столь слабым голосом и исходившие от такого очаровательного и стройного юноши, как Люсьен, тронули за живое госпожу Куртуа.
«А ну-ка, муженек, садись на коня и скачи в Марсак за врачом, господином Мароном. Пускай он поглядит, что приключилось с мальчуганом. По мне, так он при последнем издыхании. Заодно привези кюре. Они, пожалуй, лучше твоего знают, что стряслось с типографом с площади Мюрье. Ведь Пастель зятем приходится господину Марону».
Куртуа пустился в путь. Мельничиха, как все деревенские люди, держалась того мнения, что больных прежде всего надо усиленно питать, а потому принялась усердно кормить Люсьена, и тот покорно принимал ее заботы. Жестокие угрызения совести терзали его. Однако же они оказались спасительными в его унынии, ибо послужили своего рода нравственной встряской. Мельница Куртуа находилась на расстоянии одного лье от Марсака, главного местечка кантона, лежащего на полпути между Манлем и Ангулемом, поэтому добрый мельник быстро доставил врача и кюре из Марсака. Оба они слышали о связи Люсьена с госпожой де Баржетон, ведь в ту пору весь департамент Шаранты только и говорил, что об ее замужестве и возвращении в Ангулем с новым префектом Шаранты графом Сикстом дю Шатле. А потому и врач, и кюре, услыхав, что Люсьен находится у мельника, почувствовали неодолимое желание узнать, какие причины помешали вдове господина де Баржетона выйти замуж за юного поэта, с которым она бежала, и разузнать, не для того ли он воротился на родину, чтобы выручить своего зятя Давида Сешара. Таким образом, любопытство и человечность соединились, чтобы оказать помощь умирающему поэту. И вот через 2 часа после отъезда Куртуа Люсьен услыхал, как по мощенной плотине мельницы продребезжала плохонькая пролетка деревенского врача. Господа Марроны, врач приходился племянником кюре, не замедлили прибыть. Итак, Люсьен встретился с людьми, близкими к отцу Давида Сешара, насколько могут быть близки соседи в маленьком винодельческом поселке. Врач, осмотрев умирающего, проверив пульс, попросил его показать язык, взглянул на мельничиху с улыбкой, способной рассеять все тревоги. «Госпожа Куртуа», — сказал он, — «если у вас в погребе найдется бутылка доброго вина, в чем я не сомневаюсь, а в садке жирный угорь, угостите-ка больного. Он просто-напросто переутомлен, и мы быстро поставим на ноги нашего великого человека».
«Ах, сударь», — сказал Люсьен, — «я болен не телом, а душой. Эти славные люди убили меня, рассказав о несчастье, постигшем мою сестру, госпожу Сешар. Ваша дочь, судя по словам госпожи Куртуа, замужем за Пастелем. Вы должны знать о делах Давида Сешара. Ради бога!» «Он должно быть арестован», — отвечал врач. «Отец не пожелал ему помочь».
«Арестован», — сказал Люсьен. «По какой причине?»
«Из-за каких-то векселей, присланных из Парижа. Он, видимо, о них забыл. Говорят, он большой ротозей».
«Прошу вас, оставьте меня наедине со священником», — сказал поэт, сильно изменившись в лице.
Врач, мельник и его жена вышли. Когда Люсьен остался наедине со старым священником, он вскричал: «Я достоин смерти и чувствую ее близость. Я презренный из презренных, и лишь покаянием могу заслужить прощение. Я палач моей сестры и моего брата, ведь Давид Сешар был братом для меня. Я подделал подпись на векселях, которые Давид не мог оплатить. Я разорил его. Я жил в страшной нужде и забыл об этом подлоге. Дело, возбужденное в связи с этими векселями, было на время улажено благодаря помощи одного богача. Я думал, что он погасил векселя, но он, оказывается, ничего не сделал». И Люсьен рассказал о своих несчастьях. Когда эта поэма, переданная в горячечной, поистине достойной поэта форме, была закончена, Люсьен стал умолять кюре съездить в Ангулем и выведать у Евы, его сестры, и у его матери, госпожи Шардон, истинное положение вещей, ибо он желал знать, возможно ли еще помочь им.
«До вашего возвращения, сударь», — сказал он, обливаясь горькими слезами, — «я не умру. Ежели моя мать, ежели сестра, ежели Давид не отрекутся от меня, я буду жить».
Красноречие парижанина, слезы этого горького раскаяния, красота бледного, чуть ли не умирающего юноши, его отчаяние, рассказ о несчастьях, превышающих человеческие силы — все это возбудило в кюре сострадание и участие.
«В провинции, как и в Париже, сударь, — отвечал он ему, — слухам надобно верить лишь наполовину. Не приходите же в отчаяние от пересудов, которые в 3 лье от Ангулема, разумеется, чрезвычайно раздуты. Старик Сешар, наш сосед, несколько дней тому уехал из Марсака. Он, очевидно, решил заняться делами сына. Я съезжу в Ангулем и на обратном пути сообщу, возможно ли вам воротиться в семью. Ваше признание и раскаяние помогут мне заступиться за вас».
Кюре не знал, сколько раз за последние 1,5 года Люсьен раскаивался, и что его раскаяние, каким бы ни было оно горячим, было всего лишь превосходно разыгранной комедией, притом разыгранной искренне. Священника сменил врач. Признав у больного нервный припадок, опасность которого почти миновала, племянник, как и дядя, стал утешать больного и, в конце концов, убедил своего пациента подкрепить силы. Кюре, зная край и привычный его уклад, воротился в Манль, куда вскоре должна была прибыть почтовая карета, идущая из Рюфека в Ангулем. В ней оказалось свободное место. Старый священник рассчитывал получить сведения о Давиде Сэшаре от своего внучатого племянника Пастеля, аптекаря Вумо, бывшего соперника типографа в любви к прекрасной Еве. Увидев, с какой предупредительностью толстяк-фармацевт бросился помочь старику выйти из ужасающей колымаги, которая в те времена обслуживала Рюфек и Ангулем, самый ненаблюдательный человек догадался бы, что супруги Пастель усматривали свое благосостояние в наследстве после него.
«Вы завтракали? Не желаете ли закусить? А мы и не ждали вас, какая приятная неожиданность!»
И сразу посыпались бесконечные вопросы. Госпоже Пастель самой судьбой предопределено было стать женой аптекаря в Умо. Ростом с коротышку Пастеля, мощного сложения, краснощекая, она была настоящая деревенская девушка, и вся ее красота состояла в чрезвычайной свежести. Рыжие волосы, почти скрывавшие лоб, повадки и говор, вполне соответствовавшие простоватому выражению ее круглого лица, глаза чуть ли не желтые, короче, все в ней говорило, что женились на ней в надежде на деньги. Итак, после первого же года замужества она командовала в доме и, видимо, полновластно управляла Пастелем, который был чрезвычайно счастлив, обретя такую богатую наследницу. Госпожа Леони Пастель, урожденная Марон, кормила грудью сына, безобразного младенца, похожего и на отца, и на мать, любимца старого Кюре, врача и Пастеля.
«Какие же у вас, дядюшка, дела в Ангулеме, что вы даже отведать ничего не желаете?» — сказала Леони. «Едва переступили порог и уже собираетесь уйти».
Когда почтенный церковнослужитель произнес имена Евы и Давида Сэшара, Пастель покраснел, а Леони метнула в муженька ревнивый взгляд, присущий женщинам, которые держат мужей под башмаком и в интересах будущего всегда настороженно относятся к прошлому.
«Чем вы обязаны этим людям, дядюшка, что так печетесь об их делах?» — сказала Леони с явной досадой.
«Они несчастны, дочь моя», — отвечал Кюре
и рассказал Пастелю, в каком положении он нашел Люсьена у Куртуа.
«Тя-тя-тя, так вот в каком виде он возвращается из Парижа», — вскричал Пастель. «Бедняга, а ведь он не глуп и к тому же честолюбив. Тянулся за хлебом, получил камень, но зачем он воротился? Сестра его в страшной нужде, потому что все эти гении, все эти Давиды и Люсьены ничего не смыслят в делах. В коммерческом суде мы рассматривали его дело, и мне, как судье, пришлось подписать приговор. Тяжело мне было. Не знаю, можно ли Люсьену при нынешних обстоятельствах явиться к сестре, но, во всяком случае, комнатка, которую он когда-то занимал, свободна, и я ему с охотой ее предложу».
«Хорошо, Пастель», — сказал священник, надевая свою треуголку, и прежде чем выйти из лавки, он поцеловал младенца, спавшего на руках Леони.
«Вы, конечно, отобедаете с нами, дядюшка», — сказала госпожа Пастель, «ведь вам немало предстоит хлопот, ежели вы желаете распутать дела этих людей. Муж отвезет вас в своей двуколке».
Супруги смотрели вслед своему дрожайшему дядюшке, который направился в Ангулем.
«А он еще глядит молодцом для своих лет», — сказал аптекарь.
Покамест почтенный пастырь подымается по ангулемским склонам, не бесполезно разъяснить, в какое сплетение интересов он намеревался войти. После отъезда Люсьена в Париж Давид Сэшар, этот мужественный и разумный вол, подобный тому, которого живописцы дают в спутники евангелисту, задумал быстро составить большое состояние, не столько ради себя, сколько ради Евы и Люсьена, о чем он стал мечтать в тот вечер, когда они с Евой сидели у плотины на берегу Шаранты, и она отдала ему руку и сердце. Окружить жену вниманием и роскошью, среди которой ей так пристало жить, мудро руководить честолюбием своего брата — такова была программа, начертанная огненными письменами перед его умственным взором. Газеты, политика, мощное развитие книжной торговли и литературы, развитие науки, стремление ставить на общее обсуждение все нужды страны, общественное движение, вспыхнувшее в то время, когда реставрация, по-видимому, упрочилась, все это требовало бумаги чуть ли не в 10 раз больше по сравнению с тем количеством ее, на которое в начале революции рассчитывал знаменитый Уврар, движимый подобными же соображениями. Но в 1821 году бумажные фабрики во Франции были чересчур многочисленны, чтобы надеяться объединить их в одних руках, как это сделал Уврар, который завладел самыми крупными фабриками, предварительно скупив всю их продукцию. Притом у Давида не было ни предприимчивости, ни капиталов, необходимых для подобной спекуляции. В ту пору в Англии уже вводились машины для производства рулонной бумаги. Стало быть, самой насущной нуждой было приспособить бумажную промышленность к потребностям французской цивилизации, которая грозила все подвергнуть обсуждению и покоилась на постоянном обмене личными мнениями, истинное бедствие, ибо народы, предающиеся рассуждениям, чрезвычайно мало действуют. Итак, удивительное дело, в то время как Люсьена втягивал в себя гигантский механизм журналистики, грозя в прах стереть его честь и разум, Давид Сешар изучал в тиши своей типографии развитие периодической печати со стороны ее технического процесса. Он желал согласовать средства техники и развитие печати в соответствии с духом времени. Он был совершенно прав, полагая найти свое благосостояние в производстве дешевой бумаги, ибо события оправдали его предвидение. За последние 15 лет в контору по выдаче патентов на изобретения поступило более 100 заявлений от лиц, притязавших на открытие нового способа изготовления бумаги. Уверенные как никогда ранее в полезности этого скромного, но чрезвычайно прибыльного открытия, Давид после отъезда Шурина в Париж весь ушел в те бесконечные заботы, которые причиняла эта задача каждому, кто пытался бы ее разрешить. Расходы, связанные с женитьбой и отъездом Люсьена, поглотили все его сбережения. И с первых же дней своей семейной жизни он оказался в чрезвычайно стесненном положении. Он отложил 1000 франков на нужды типографии и столько же занял под вексель у аптекаря Пастеля. Итак, двойная задача стояла перед этим глубоким мыслителем. Надо было изобрести дешевый состав бумаги и изобрести без промедления. Словом, требовалось приложить выгоды открытия к нуждам своих близких и своего дела. Каким же эпитетом наградить ум, способный отрешиться от мучительных забот, причиняемых нищетой, тщательно скрываемой, и зрелищем голодной семьи, от повседневных требований труда, столь кропотливого, как труд печатника, и парить в области неведомого, пытаясь самозабвенной страстью ученого уловить тайну, изо дня в день ускользающую от самых искусных изысканий. Увы, как будет видно, немало еще других горестей выпадает на долю изобретателей, не говоря уже о неблагодарности толпы, которой всякие бездарности и лентяи твердят о гениальном человеке: «Он родился изобретателем и никем иным быть не мог. За его открытие мы обязаны ему не больше, нежели принцу за то, что он родился принцем. Он воспользовался своими природными дарованиями, да он уже и обрел награду в своем труде». Замужество для девушки является большим нравственным и физическим переломом. Притом замужество в условиях мещанской жизни обязывает девушку войти в круг совершенно новых для нее интересов и дел. Стало быть, какое-то время она обречена наблюдать, а не действовать. Любовь Давида к жене отдалила, к сожалению, ее участие в делах мужа, ибо он не осмелился посвятить в них Еву ни на другой день после свадьбы, ни в последующие дни. Несмотря на отчаянную нужду, на которую обрекла его скупость отца, он не решался омрачить медовый месяц унылым обучением Евы своему трудному ремеслу и преподать ей сведения, необходимые для жены всякого коммерсанта. Таким образом, 1000 франков, все их состояние, была поглощена не столько типографией, сколько хозяйством. Беспечность Давида и неведение его жены длились 4 месяца. Пробуждение было ужасно. Когда наступил срок уплаты по векселю, выданному Давидом аптекарю Пастелю, у молодоженов не оказалось денег, но причина, по которой они оказались в долгу, была хорошо известна Еве, и чтобы вовремя рассчитаться, она пожертвовала и свадебными подарками, и семейным серебром. В тот день, когда вексель был погашен, Ева решилась вечером поговорить с Давидом о делах, так как заметила, что он вовсе забросил свою типографию ради изобретения, о котором говорил ей недавно. Шел всего только 2-й месяц со дня свадьбы, а Давид уже стал проводить большую часть времени в пристройке в глубине двора, в конурке, приспособленной для отливания валиков. Через 3 месяца по своем возвращении в Ангулем он заменил мацы для накатки краски кипсеем с доской и цилиндром, который механически растирает краску и наносит ее на форму с помощью эластичных валиков, сваренных из рыбьего клея и патоки. Это первое усовершенствование в типографском деле было столь неоспоримым, что братья Куэнте воспользовались им, лишь только увидели все его выгоды. Давид установил у внутренней стены своей своеобразной кухни печь с медным котлом, полагая таким путем уменьшить расход угля при переливке валиков, заржавевшие формы которых выстроились вдоль стены, но, впрочем, он не переливал их и 2 раз. Он не только снабдил эту конурку крепкой дубовой дверью, изнутри обитой листовым железом, но еще заменил грязные оконные стекла, сквозь которые все же проникал взгляд, рифлеными, чтобы со двора не было видно, над чем он трудится. Но как только Ева заговорила об их будущем, Давид с тревогой взглянул на жену и, прервав ее, сказал: «Дитя мое, я знаю, на какие мысли должна тебя наводить заброшенная мастерская и видимость застоя в моих торговых делах, но видишь ли...» Продолжал он, подводя ее к окну спальни и указывая на таинственную лачугу. «Наше богатство там. Нам доведется помучиться еще 10 месяцев, но будем терпеливы. Дозволь мне разрешить промышленную задачу, известную тебе, и тогда все наши бедствия окончатся». Давид был так добр, в преданность его можно было поверить на слово, и бедная женщина, волнуемая, как все женщины, повседневными расходами, приняла на себя труд избавить мужа от хозяйственных забот. Итак, она покинула прелестную бело-голубую комнату, где, беседуя с матерью, занималась рукоделием, и спустилась в одну из 2 деревянных клеток в углу мастерской, чтобы изучить торговый механизм типографии. И разве это не было героизмом со стороны женщины, уже беременной? В течение 1-х месяцев после женитьбы Давида рабочие, до той поры необходимые в деле, покинули один за другим бездействующую типографию. Братья Куэнте, заваленные заказами, нанимали не только местных мастеровых, прельщенных возможностью хорошего паденного заработка, но и рабочих из Бордо, откуда являлись преимущественно подмастерья, считавшие себя мастерами достаточно искусными, чтобы миновать годы ученичества. Исследуя средства, какими еще располагала типография Сэшара, Ева обнаружила, что там всего лишь 3 работника. Прежде всего Серизе, подмастерье которого Давид привез с собою из Парижа, потом Марион, привязанная к дому как дворовый пес, наконец Кольб, эльзасец, в прошлом чернорабочий в типографии господ Дидо. Будучи призван на военную службу, Кольб случайно попал в Ангулем, и там, на военном параде, незадолго до окончания срока его службы, Давид увидел его и узнал. Кольб навестил Давида и пленился толстухой Марион, открыв в ней все качества, какие человек его сословия ищет в женщине: могучее здоровье, пышущее на щеках румянцем кирпичного оттенка, мужскую силу, которая позволяла Марион с легкостью поднимать тяжелую форму с набором, щепетильную честность, которую весьма ценят эльзассы, преданность хозяевам, что свидетельствует о покладистом характере, и, наконец, бережливость, которой она обязана была капитальцам в 1000 франков, бельем, платьями и кое-какими другими вещами, которые она содержала с чисто провинциальной опрятностью. Марион, дородная и мощная женщина лет 36, была польщена вниманием статного, крепкого, как бастион кирасира, ростом в 5 футов 7 дюймов, и, естественно, надоумила его стать печатником. Когда эльзасец отбыл срок службы, Марион и Давид сделали из него довольно благовоспитанного медведя, не умевшего, однако ж, ни читать, ни писать. Набор так называемых городских заказов в эти 3 месяца не настолько был обременителен, чтобы Серизе один не мог бы с ним справиться. Одновременно наборщик, метранпаж и фактор, Серизе осуществлял то, что Кант именует «чудесной тройственностью». Он набирал, сам правил корректуру, записывал заказы и составлял счета. Но чаще он сидел без дела и читал романы в своей клетке в углу мастерской в ожидании заказа на какую-нибудь афишу или пригласительные билеты. Марион, вышколенная с Эшаром отцом, подготовляла бумагу, смачивала ее, помогала Кольбу печатать, складывать и обрезать листы, притом она хлопотала в кухне, а поутру ходила на рынок. Когда Ева потребовала у Серизе отчета за 1 полгода, оказалось, что доход был равен 800 франкам. Расход же только на паденную оплату Серизе и Кольба, что составляло 3 франка в день, из которых первый получал 2 франка, а второй 1 франк в день, достигал 600 франков. А так как стоимость материала по выполненным и сданным заказам доходила до 100 с лишним франков, для Евы стало ясно, что в первое полугодие их семейной жизни Давид понес ущерб, выразившийся в том, что он не оплатил помещение, лишился процентов с капитала, представляемого ценностью оборудования и патента, словом, того дохода, который обычно имеет печатник, не выдал жалования Марион, израсходовался на краску, на множество мелочей, именуемых печатниками прикладом, выражение, обязанное своим происхождением, тем квадратным кускам сукна или шелка, что употребляются в качестве прокладки между пианом печатного станка и бумагой, декельная обтяжка, чтобы придать больше упругости винту при нажиме на шрифт. Представив себе в общих чертах возможности типографии и ее производительность, Ева поняла, какие малые блага сулит эта мастерская, истощенная всепожирающей деятельностью братьев Куэнте, одновременно бумажных фабрикантов, издателей, печатников, обслуживающих епископство, город и префектуру. Газетка, которую 2 года назад Сэшары, отец и сын, продали за 22 тысячи франков, ныне приносила годового дохода 18 тысяч франков. Ева угадала расчеты, скрытые под мнимым великодушием братьев Куэнте, которые предоставляли типографии Сэшара достаточно работы, чтобы она могла существовать, но не настолько, чтобы с ними соперничать. Приняв на себя ведение дел, Ева прежде всего составила полную опись типографского оборудования. Она приказала Кольбу, Марион и Серизе прибрать в мастерской, вычистить и привести все в порядок. Затем, однажды вечером, когда Давид после прогулки по полям воротился домой в сопровождении старухи, которая несла за ним огромный узел, Ева обратилась к нему за советом, каким образом извлечь пользу из той рухляди, что им оставил отец Сэшар, и обещала самостоятельно вести дело. По совету мужа, госпожа Сэшар рассортировала всю бумагу, какая еще оставалась в типографии, и пустила ее в ход, чтобы печатать в 2 колонки на одной стороне листа популярные народные легенды с раскрашенными картинками, которые крестьяне наклеивают на стенах своих хижин, как то «Вечный жид», «Роберт – дьявол», «Прекрасная Магеллона», «Сказание о чудесах». Кольб стал у Евы разносчиком. Серизе не терял ни минуты. С утра до вечера он набирал эти наивные тексты с грубыми рисунками. Марион их печатала. Госпожа Шардон взяла на себя все заботы по дому, в то время как Ева раскрашивала картинки. В 2 месяца, благодаря предприимчивости Кольба и его честности, 3000 лубочных картинок госпожи Сашар были распространены на 12 лье в окружности Ангулема и принесли доходу 300 франков из расчета по 2 су за экземпляр, между тем, как изготовление их обошлось в 30 франков. Но когда все окрестные лачуги и кабачки расцветились этими легендами, надо было затеять какое-нибудь новое дело, так как эльзасец не мог выезжать за пределы округа. Ева, перетряхнув решительно все в типографии, нашла там полный набор клише, необходимых для печатания так называемого «пастушеского календаря», в котором все содержание представлено в знаках, рисунках, гравюрах в красную, черную и голубую краску. Старик Сашар, который сам не умел ни читать, ни писать, нажил в свое время немало денег на этом издании, предназначенном для неграмотных. Этот календарь, который продается за 1 су, состоит из листа, сложенного в 64 раза, что представляет собой книгу в 64-ю долю листа в 128 страниц. Обрадованная успехом своих лубочных картинок, изданием которых занимаются главным образом мелкие провинциальные типографии, госпожа Сашар задумала поставить издание пастушеского календаря на широкую ногу, вложив в него все свои барыши. Бумага пастушеского календаря, которая расходится ежегодно во Франции в многомиллионном тираже, грубее бумаги льежского календаря и стоит около 4 франков за стопу. По выходе из печати эта стопа, содержащая в себе 500 листов, продается, стало быть, по 1 су за лист и приносит 25 франков прибыли. Госпожа Сашар решила истратить на первое издание 100 стоп, что дало бы 50 тысяч календарей и прибыль в 2000 франков. Рассеянный, как всякий человек, поглощенный своей работой, Давид был изумлен, когда, заглянув в мастерскую, услыхал скрип станка и увидел за работой Саризе, который, не присаживаясь, набирал под наблюдением госпожи Сашар. День, когда он зашел в мастерскую, заинтересовавшись начинанием Евы, был днем ее великого торжества, ибо ее муж нашел, что издание календаря — превосходное дело. Притом Давид обещал ей помочь советом в выборе красок, требующихся для расцветки рисунков этого календаря, где все должно говорить глазу. Наконец, он взялся собственноручно перелить валики в своей таинственной мастерской, чтобы по мере сил помочь жене в этом небольшом, но важном для нее предприятии. В начале этой кипучей деятельности Сашары стали получать от Люсьена отчаянные письма, в которых он жаловался матери, сестре и зятю на невзгоды и свое бедственное положение в Париже. Понятно, что, посылая тогда этому балованному ребенку 300 франков, Ева, госпожа Шардон и Давид лишались ради поэта буквально своего последнего куска хлеба. Удрученная письмами брата и обескураженная тем, что ее самоотверженный труд так мало приносит ей пользы, Ева со страхом ожидала события, которое обычно приносит столько радости молодой чете. Зная, что ей предстоит стать матерью, она спрашивала себя, что станется с нами, если до рождения ребенка мой милый Давид не завершит своих изысканий. Дела нашей бедной типографии лишь начинают налаживаться. Кто же ими займется? Пастушеский календарь должен был выйти в свет гораздо раньше 1 января. Но Саризе, на котором лежал весь набор, запаздывал и приводил госпожу Сашар в отчаяние. Тем более, что она не настолько знала типографское дело, чтобы делать ему выговоры, и довольствовалась тем, что наблюдала за молодым парижанином. Саризе, питомец парижского воспитательного дома, попал в ученики к господам Дидо. С 14 до 17 лет он был сеидом Сашара, который отдал его под начало одному из самых искусных мастеров и обратил его в своего баловня, в своего типографского пажа. Давид принял участие в Саризе, подметив в нем живой ум, и завоевал его привязанность, доставляя ему кое-какие развлечения и угощая сластями, недоступными беднякам. Природа наделила Саризе неправильной, но смазливой рожицей, копной рыжих волос, тусклыми голубыми глазами, а Париж привил ему замашки уличного мальчишки, от которых он не освободился и в столице Ангулема. Живой, насмешливый ум и лукавство делали его опасным. В Ангулеме Давид ослабил надзор за своим питомцем, потому ли, что, войдя в возраст, Сорезе внушал больше доверия своему наставнику, потому ли, что типограф понадеялся на влияние провинции, но его питомец, таясь, впрочем, от опекуна, обратился в настоящего Дон Жуана Фуражки, обольстил 3-4 молоденьких мастериц и совершенно развратился. Нравственность его, дочь парижских кабаков, вменяла личную выгоду в единственный закон. Потому-то Сорезе, который в следующем году должен был по народному выражению тянуть жребий, жил в свое удовольствие. Он вошел в долги, рассудив, что через 6 месяцев его возьмут в солдаты, и тогда никакой заимодавец его не сыщет. Давид сохранил еще некоторую власть над Сорезе не потому, что был его хозяином, не потому, что принимал в нем участие, но потому, что бывший парижский мальчишка уважал Давида за его светлый ум. Сорезе не замедлил завязать дружбу с мастеровыми братьев Куэнте, привлеченные обаянием рабочей куртки и блузы, короче, сословным духом, выраженным, пожалуй, острее в низших слоях общества, нежели в высших. В этом общении он утратил и то немногое из добрых правил, что сумел внушить ему Давид. Все же, когда кто-нибудь пробовал подтрунить над деревяшками, как медведи презрительно именовали допотопные станки сэшаров, и начинал кичиться целой дюжиной великолепных металлических станков, которые обслуживали мастерскую Куэнте, где на единственном деревянном станке тискали лишь корректурные листы, Сорезе все же становился на сторону Давида и гордо бросал в лицо зубоскалам: «На своих деревяшках мой простак ускачет дальше, чем вы на ваших стальных прыгунчиках, от которых только и толку, что церковные требники. Он ищет разгадку одной тайны, а ежели найдет, так за пояс заткнет всех печатников Франции и Наварры. А покуда, горе-фактор, платит тебе 40 су и командует тобой прачка», — отвечали ему. «Ну что ж, она красотка», — возражал им Сорезе. «Посмотреть на нее любо, не то что на рожи ваших хозяев».
«Что ж, ты сыт ее красотой?»
Из кабачка и от ворот типографии, где происходили эти дружеские пререкания, до братьев Куэнте дошли кое-какие слухи о положении дел в типографии Сэшара. Узнали они и о предприятии Евы, и сочли необходимым положить конец ее затее, которая могла вывести бедную женщину из нужды. «Дадим-ка ей по рукам, чтобы отбить охоту к торговым делам», — сказали себе братья Куэнте. Один из братьев Куэнте, а именно тот, который руководил типографией, нашел случай встретиться с Сорезе и предложил ему править для них корректуры под предлогом, что их корректор якобы не справляется с чересчур большой работой. Сорезе, потрудившись несколько часов ночью, получил от братьев Куэнте гораздо больше, чем он получал у Давида Сэшара, работая целый день. Между Куэнте и Сорезе установились некоторые отношения, и братья не преминули похвалить его блестящие способности и посетовать, что такой смышленый малый поставлен в такие незавидные условия.
«Вы могли бы, — сказал ему однажды один из Куэнте, — работать фактором в солидной типографии и получать 6 франков в день, а при вашей сметливости вы вошли бы, в конце концов, участником в дело». «А какой мне толк в том, что я сметлив? — отвечал Сорезе. — Я сирота. В будущем году меня призывают, и если я вытяну жребий, кто поставит за меня рекрута?»
«Ежели вы будете полезны, — отвечал богач-типограф, — почему бы вам отказать в сумме, необходимой для вашего освобождения?»
«Уж не мой ли простак меня освободит? — сказал Сорезе. — Разве что он откроет секрет».
Фраза эта была сказана таким тоном, что могла пробудить самые дурные мысли у того, кто ее слышал. Недаром Сорезе окинул бумажного фабриканта взглядом красноречивее любого вопроса.
«Не знаю, чем он занят», — осторожно заговорил Сорезе, видя, что буржуа молчит. «Но не такой он человек, чтобы искать золото в наборной кассе».
«Послушай-ка, любезный», —
— сказал типограф, протягивая ему 6 листов молитвенника, печатавшегося для епархии.
«Ежели вы успеете выправить эти листы к завтрашнему дню, получите 18 франков. Мы люди не зловредные и не будем препятствовать фактору нашего соперника заработать несколько лишних су. Кстати, госпожа Сешар решила, как видно, вложить все свои средства в пастушеский календарь, да ведь для нее это чистое разорение. Казалось бы, затея нам на руку, а нет, напротив, можете предупредить, что мы тоже издаем пастушеский календарь, пускай знают, что не она первая будет на рынке».
Теперь не мудрено понять, почему Саризе так медлил с набором календаря. Еву охватил ужас, когда она узнала, что Куэнто расстраивает ее скромное начинание. И все же в довольно лицемерном сообщении Саризе о грозящем ей соперничестве она пыталась усмотреть доказательства преданности. Однако она скоро приметила, что ее единственный наборщик проявляет чересчур живую любознательность, которую, впрочем, она склонна была оправдать его возрастом. «Саризе», — сказала она ему однажды утром, «вместо того, чтобы закончить набор нашего календаря, вы вечно торчите подле двери, поджидая господина Сашара. Любопытствуя узнать, что он там скрывает, вы выслеживаете его во дворе, когда он выходит из мастерской для отливки валиков. Как все это дурно! Ведь даже я, его жена, уважаю, как вы видите, его тайну и несу непосильный труд, лишь бы он мог спокойно окончить работу. Если бы вы не теряли попусту столько времени, календарь был бы уже издан, Кольп продавал бы его, Куэнто не могли бы причинить нам вреда».
«Полно вам, сударыня», — отвечал Саризе. «Неужто для вас мало того, что я за ваши 40 су в день набираю на 100 су? Помилуйте, не вычитывая я вечерами корректуру для братьев Куэнте, мне пришлось бы питаться воздухом».
«Так молоды и так неблагодарны. Вы далеко пойдете», — отвечала Ева, глубоко уязвленная не столько упреками Саризе, сколько грубостью его тона, вызывающей позой и дерзким взглядом.
«Далеко ли уйдешь, коли хозяин баба? У них на неделе 7 пятниц».
Ева, оскорбленная в своем женском достоинстве, кинула на Саризе негодующий взгляд и поднялась к себе. Когда Давид пришел обедать, она сказала ему: «Ты уверен, мой друг, в этом сорванце Саризе?»
«В Саризе?» — отвечал он. «Но помилуй, я воспитал этого мальчугана. За наборную кассу его поставил, приучил держать корректуру, словом, он мне всем обязан. Неужто, спрашивают у отца, уверен ли он в своем сыне?»
Ева сказала мужу о том, что Саризе правит корректуру для Куэнте.
«Бедный мальчуган, нужно же ему на что-то жить», — отвечал Давид с покорностью хозяина, который чувствует свою вину.
«Да, мой друг, но как не схожи между собой Кольп и Саризе? Кольп каждый день исхаживает по 20 лье, расходует 15-20 су, домой приносит 7-8, а порой и 9 франков выручки за проданные картинки и никогда ничего не попросит сверх 20 су оплаты его расходов. Кольп скорее даст себе руку отсечь, чем прикоснется к станку Куэнте. А золоти его. Он не станет рыться в отходах, которые ты выбрасываешь во двор, а Саризе подбирает их и просматривает». Высокие души с трудом допускают существование зла и неблагодарности, и нужны жестокие жизненные уроки, чтобы они познали всю глубину человеческой низости. Потом, когда их обучение в этом смысле закончено, они возвышаются до этой снисходительности, которая является высшей степенью презрения.
«Полно! Пустое любопытство парижского мальчишки!» — закричал Давид.
«А ну-ка, друг мой, сделай одолжение, сойди в мастерскую, да посмотри, насколько преуспел в наборе твой мальчишка в последний месяц, и скажи мне, можно ли было за это время выпустить наш календарь?»
Окончив обед, Давид получил возможность убедиться, что календарь можно было выпустить за неделю. Притом он узнал, что Куэнте готовят подобный же календарь, и решил оказать помощь жене. Он приказал Кольбу приостановить продажу лубочных картинок и сам взялся руководить мастерской.
Он пустил станок, на котором Кольб должен был работать вместе с Марион, а сам стал с Серизе за другой, наблюдая за многокрасочной печатью. Каждая краска требует отдельного отпечатка. Так рисунок в 4 краски надо тиснуть 4 раза. Пастушеский календарь обходится таким образом чрезвычайно дорого, и выпускают его исключительно провинциальные типографии, где стоимость рабочих рук и проценты на вложенный в дело капитал чересчур низки. Вот почему это весьма незатейливое издание недоступно типографиям, выпускающим изящные издания. Впервые с той поры, что старик Сашар вышел из дела, в старой мастерской заработали 2 станка. Хотя календарь был в своем роде образцовым произведением, Ева, однако, вынуждена была пустить его в продажу по 2 лиара за штуку, потому что братья Куэнте уступали разносчикам свой календарь по 3 сантима. Убытки она возместила на розничной торговле, заработав на календарях, проданных непосредственно Кольбом. Но все же затея не оправдала себя. Заметив недоверчивое к себе отношение прекрасной хозяйки, Серизе переложил всю вину на нее и сказал про себя: «А, ты меня подозреваешь, так я же тебе отомщу». Таков уж нрав парижского мальчишки. Итак, Серизе стал принимать от братьев Куэнте явно чрезмерное вознаграждение за правку корректур, которые он получал каждый вечер в конторе типографии и которые поутру сдавал. Сталкиваясь с братьями Куэнте изо дня в день, он сблизился с ними и в конце концов поверил в возможность освобождения от военной службы, послужившую ему приманкой. И прежде чем братья Куэнте успели его подкупить, он сам предложил им шпионить за Давидом и воспользоваться его изобретением. Ева, встревоженная тем, что она так мало могла положиться на Серизе и не надеясь найти другого Кольба, решила отказать единственному наборщику, в котором внутренним зрением любящей женщины видела предателя. Но это было бы равносильно смерти для типографии, и она приняла мужественное решение. Она написала письмо господину Метивье, парижскому посреднику Давида Сешара, Куэнта и почти всех местных бумажных фабрикантов, и попросила его поместить в парижском «Журнал де Либрери» следующее объявление. Продается типография на полном ходу со всем оборудованием и патентом в городе Ангулеме. Об условиях справится у господина Метивье, улица Серпант. Получив номер газеты, где напечатано было это объявление, Куэнте сказали себе: «Эта женщина не лишена сметливости. Пришло время нам самим взять в руки эту типографию, а ей предоставить кое-какие средства на жизнь, иначе в преемнике Давида мы рискуем получить соперника, а в наших интересах держать соглядатая в этой мастерской». Утвердившись в подобных мыслях, братья Куэнте явились однажды для переговоров с Давидом Сешаром. Ева, а именно к ней обратились братья, почувствовала живейшую радость, видя, какое быстрое действие оказала ее уловка, ибо Куэнте не скрыли от нее, что целью их посещения служит намерение предложить господину Сешару работать на них. Они, дескать, загружены заказами, чтобы с ними справиться, их станков недостаточно. Они выписывают мастеров из Бордо и могут загрузить работой все 3 станка Давида. «Господа», — говорила она братьям Куэнте, пока Серизе ходил извещать Давида о приходе его собратьев по ремеслу, «мой муж знавал у господ Дидо превосходных мастеров, честных и деятельных. Он, конечно, выберет преемника из их числа. Не лучше ли продать предприятие за 20 000 франков, что сулит 1000 франков годовой ренты, чем терять 1000 франков в год на заказах, которые вы будете нам передавать? И почему календарь, наше маленькое скромное предприятие, вызывает такую зависть? Ведь, к слову сказать, он всегда печатался нашей типографией».
«Да почему же вы не предупредили нас, сударыня? Мы не стали бы вам поперек дороги», — любезно сказал тот из братьев, которого прозвали Куэнто Большой.
«Помилуйте, господа, вы начали издание своего календаря, как только узнали от Серизе, что мы уже издаем такой календарь». Она произнесла эти слова с горячностью, устремив взгляд на Куэнто Большого, и он опустил глаза. Тут она убедилась в измене Серизе. Этот Куэнте, ведавший и бумажной фабрикой, и всеми оборотами фирмы, был дельцом гораздо более ловким, нежели его брат Жан, который, впрочем, с большим умением руководил типографией, но способности его можно было уподобить таланту полковника. Между тем, как Бонифас был генералом, которому Жан уступал главное командование. Бонифас, сухой и тощий, с лицом желтым, как восковая свеча, к тому же испещренным красными пятнами, с поджатыми губами, с кошачьими глазами, никогда не выходил из себя. Он выслушивал с невозмутимостью святого самые обидные оскорбления и отвечал на них елейным голосом. Он исправно ходил в церковь ко всем службам, исповедовался и причащался. Под вкрадчивыми манерами, под внешней вялостью, он таил упорство, властолюбие священника и алчность купца, томимого жаждой обогащения и почестей. В 1820 году Куэнте Большой мечтал о том, что буржуазия завоевала лишь после революции 1830 года. Исполненный ненависти к аристократии, равнодушный к вопросам религии, он был таким же святошей, как Бонапарт Монтаньяром. Он гнул спину с чудесной гибкостью перед знатью и начальством, изображая собою ничтожество, смиренника и угодника. Короче, чтобы обрисовать этого человека одним штрихом, значение которого оценят искушенные в делах люди, надобно сказать, что он носил синие очки по той якобы причине, что они защищают глаза от солнечного света, обычно резкого в городе, где почва известковая и столько белых зданий, притом расположенного в высокой местности. В действительности же под этими синими очками он прятал свой взгляд. Хотя он был немного выше среднего роста, он казался высоким из-за своей худобы, которая свидетельствовала о здоровье, надорванном работой и о постоянной взволнованности мысли. Его иезуитский облик довершали прямые, длинные бесцветные волосы, подстриженные, как у церковнослужителя, и одежда, которая вот уже 7 лет состояла из черных панталон, черных чулок, черного жилета и коричневого суконного левита, так на юге называют сюртук. Прозвали его Куэнте Большой, в отличие от брата, которого звали Куэнте Толстый, подчеркивая тем различия как во внешности, так и в способностях братьев, равно, впрочем, опасных. И верно. Жан Куэнте, благодушный толстяк с обличьем фламандца, обожженный ангулемским солнцем, коренастый и коротконогий, толстобрюхий, как Санчо, с вечной ухмылкой, широкоплечий, являл собою полную противоположность старшему брату. Жан отличался от Бонифаса не только складом лица и свойствами ума. Он щеголял своими воззрениями, чуть ли не либеральными. Он принадлежал к левому центру, слушал мессу лишь в воскресенье и превосходно уживался с либеральным купечеством. В УМО находились торговые люди, которые утверждали, что расхождение братьев во мнениях было явным комедианством. Куэнте Большой ловко пользовался обманчивой внешностью брата. Жан служил для него своего рода «дубинкой». Жан возлагал на себя щекотливые разговоры, продажу имущества с торгов, короче, все то, что претило кроткому нравам брату. В ведении Жана был департамент гневливости. Он горячился, он выкрикивал столь несуразные предложения, что даже условия его братца начинали казаться приемлемыми, и таким путем они рано или поздно достигали своего.